Мир Божий вам, братья и сестры. Мы прочитаем текст Священного Писания и помолимся. Евангелие Матфея, 19 глава, мы прочитаем с 13 по 15 стихи включительно. Евангелие Матфея, 19 глава, с 13 стиха по 15 включительно. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он, то есть Иисус Христос, возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И возложил на них руки, пошел оттуда. Аминь. Помолимся Ему. Боже наш, Владыка неба и земли, вот по милости Твоей, по Твоему благоволению, Ты дал для нас этот тихий, благоприятный час общения с Тобою, общения друг с другом. Ты дал возможность для нашего совместного поклонения Тебе. Господи, мы так благодарны Тебе, что Ты влечешь нас к Себе, что Твое влечение преодолевает влечение нашей плоти к заботам, к суете. Благодарим Тебя, Господи, за силу Твоей благодати, которой превозмогаем все это и можем быть вместе с Тобою, вместе друг с другом. Хвала и слава Тебе, Боже наш! Господи, но также мы здесь, находясь, памятуя свое несовершенство, памятуя о том, что, Господи, мы эти дни ходили и где-то согрешали, где-то нарушали волю Твою, Господи, мы знаем это, мы знаем, потому что мы во плоти. Но и Ты также знаешь и видишь, поэтому мы идем к Тебе таковые, как есть на самом деле. Прежде всего, мы так благодарны Тебе, Господи, что Ты нас принимаешь, что Ты нас любишь, что Ты, Господи, приглашаешь нас к Себе, потому что Ты не желаешь, чтобы кто-либо погиб. И в этот час мы просим, чтобы Ты сам, Духом Твоим Святым, приготовил наши сердца к тому, чтобы нам принять это Слово, чтобы разумом мы могли хорошо уразуметь это Слово, а также, Господи, чтобы все те согрешения, которые были в нас до настоящего времени, Ты нам простил, помиловал, и, как всегда, Ты это делаешь, бросаешь далеко за свой хребет и никогда больше не вспоминаешь. Господи, может быть, кто-то еще в пути находится. Благослови, дай в полном благополучии прибыть сюда. Благослови наших больных также, стареньких, которые не могут посещать дом Твой, уже многие годы находятся вне церкви. Мы просим, чтобы Ты их посетил Твоей благодатью. Мы все это просим и молим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Вы знаете, что, как правило, этот текст Священного Писания, он всегда читается, когда приносят детей на молитву. Всегда, как правило, читается этот текст, или Марка этот текст, или Луки читается этот текст. Сегодня никто на молитву никого не принес. Вот. Но мы сами пришли к Господу. И давайте мы посмотрим все-таки на те некоторые моменты из нашего прочитанного текста, на ту истину, которая открывается нам в этом тексте Слово Божие. Итак, благословение детям, которые наш Господь дает. Вы знаете, что один из признаков доброго, нежного и заботливого сердца является то, насколько мы внимательны и насколько мы относимся к детям. Так вот, насколько... Знаете, я прочитал одно выражение такое. Я не знаю, кто автор этого выражения, потому что там не было написано. Но я его записал. Тот человек не может быть последователем Иисуса Христа, у дверей которого боятся играть дети. Я не знаю, согласны ли вы, что как можно быть последователем Христа и нести благую весть кому-то, если у твоих дверей боятся дети играть? Это говорит о том, что сердце этого человека далеко-далеко не нежное и недоброе. Так вот, сердце нашего Господа было очень-очень широким сердцем. Так вот, оно вмещало и детей, и взрослых. Оно вмещало всех людей. То есть в его широком открытом сердце было место и для младенцев, и для тех, которые восседают на царском престоле. Потому что тот, кто сидел на царском престоле, он тоже когда-то был младенцем. Так вот, все три евангелиста нам описывают это событие. Правда, когда вы будете читать эти евангелисты, вы увидите, что есть небольшое расхождение, немножко. Но сущность остается одна и та же. Суть не меняется. Матфей пишет, приведены были к нему дети. Марк пишет, приносили к нему детей. Лука пишет, приносили к нему и младенцев. Немножко по-разному. Так вот, если сложить все вместе эти три текста Писания, то можно заметить, что в это время, когда там находился Христос и ученики, к нему и приносили младенцев, и приносили детей, и приводили детей. То есть это были дети самого разного возраста, от младенцев до тех, которые уже могли самостоятельно ходить, их только приводили туда. Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, когда здесь читается этот текст, когда совершается молитва над детьми, у нас всего несколько минут времени бывает для этого. Давайте мы немножко сегодня поглубже. Первое, я хочу обратить наше самое серьезное внимание на веру тех людей, которые приносили или приводили детей ко Христу. Заметьте, что ко Христу люди шли по самым разным причинам. Некоторые шли, почему идут, и говорят, «Дочь моя жестоко беснуется, Господи, помилуй нас». Другие приходят ко Христу и говорят, «О, Господи, моя дочь лежит больная, приди, возложи руки на нее». Почему? Потому что если ты возложишь руки, она будет здоровая. Некоторые говорят, «Вот мой сын в новолунии, его бросает, и поэтому, Господи, исцели его». Но почему теперь толпы народа вели своих детей, несли своих детей, несли своих младенцев к Иисусу Христу? И не только кто здесь не написано, здесь только написано, тогда приведены были. Мы не знаем, возможно, это были матери, которые несли младенцев, или, возможно, это были родственники, возможно, это были попечители этих детей. Но почему они здесь так настойчиво, настойчиво, настойчиво стараются пробиться к Иисусу Христу с детьми? Почему? Заметьте, нет ни единой просьбы ни в одного евангелиста, ни в Матфея, ни в Марка, ни в Луки не говорится о том, что здесь речь идет об исцелении, что они принесли или привели больных людей, которые нуждались в исцелении. Ни одного нету. Они были совершенно здоровые. Так почему? Почему эта толпа? Милые мои, идти к Господу в день бедствия, в день горя, это очень хорошее качество. Но идти к Господу, когда у тебя нету этих проблем, то есть это совершенно другое, это намного превосходнее, это намного лучшее качество, когда мы идем к Господу невынужденно по какой-то причине, по какому-то бедствию, то есть когда мы уже испробовали все средства, и теперь мы говорим, о, остается только одно, идти к Господу. Это намного лучше, когда мы напрямую, сразу, не ожидая бедствий, не ожидая скорбей, не ожидая переживаний, мы уповаем на Господа, мы надеемся на Господа. И особенно это касается родителей, которые имеют детей. Самое лучшее, что можно пожелать для своих детей, самое лучшее, что можно сделать для своих детей, это не имение, это не материальное благополучие, а самое лучшее – это посвятить их Господу с самого их рождения. Это самое лучшее, что можно сделать для своих детей. Конечно, мы не можем спасти своих детей, это делает Господь, но мы можем посвятить их Господу, то есть вручить их в руки Божьи. И Бог дал нам это право. Посмотрите, что это за люди, которые так настойчиво прорываются к Христу? Почему они так страстно желают, чтобы Он возложил руки, чтобы Он помолился над ними, чтобы Он прикоснулся к ним? Почему они так страстно желают? Разве они не слышали, какая молва идет о Христе? Ведь чего только не говорили об Иисусе Христе. Самые разные непотребные вещи распространялись о Нем. И заметьте, что эти люди, то ли это были матери, то ли это были няни, то ли это были воспитательницы, то ли это были родственники, заметьте, что они абсолютно не реагировали на то, что говорилось об Иисусе Христе среди фарисеев, книжников и священников. Ведь это не было в самом начале служения Иисуса Христа. Наоборот, уже это было во второй половине, ближе к концу служения Иисуса Христа. Так вот, я когда читал этот текст и размышлял, вы знаете, эти люди в моем воображении заслуживают самых высоких похвал. Кто заслуживает самой высокой похвалы? Это человек, который верит Богу, который доверяет Богу, независимо от того, как относится толпа, как относится наука, как относится государство, как относится политика, независимо от этого, люди доверяют Богу, люди уповают на Господа. Это те люди, которые заслуживают самой высокой похвалы. Почему? Потому что, несмотря на самые нелепые распространяемые слухи фарисеями, книжниками и священниками, они почитали Его. Братья мои и сестры, наше почтение как раз-то и заключается в том, что когда во время отвержения Иисуса Христа, во время Его уничижения, осмеяния, мы находим возможность, не реагируя на то, как смотрит окружающая среда, мы доверяем Ему, мы почитаем Его. И мы говорим, а для меня это суть моей жизни, как сказал Христос, ибо жизнь для меня Христос. Это ваше дело, как вы будете думать. Эти родители... Эти люди заслуживают у меня самой высокой похвалы. Почему? потому что они понимали и верили, что Иисус Христос может своим прикосновением, своей молитвой и своим возложением рук коснуться их душ, этих младенцев, этих детей. И Он может им сделать несравненно больше и лучше, чем все мы вместе можем сделать для своих детей. Христос может сделать то, что никогда не сделает школа, никогда даже церковь не сделает, и родители никогда не смогут сделать. А Христос может это сделать. Вот что мы видим в этих людях, которые привели детей. Так вот, самое лучшее, что могут сделать родители, это привести своих детей Господу и посвятить их Господу. И Господь принимает это. Господь очень высоко ценит посвященность. Второе. Обратим внимание на ошибочные понимания учеников. Мы уже с вами несколько четвергов раньше когда-то мы говорили о том, что несмотря на самое высокое духовное служение, несмотря на то, что мы можем слушать самых одаренных проповедников, самых духовных проповедников, которые в действительности имеют самые великие откровения от Господа, тем не менее мы можем глубоко ошибаться. И ученики уже несколько раз это делали. Так вот, второе, на что я хочу обратить внимание – ищущие Господа, стремящиеся к Господу, люди, которые идут к Господу, никогда не должны удивляться тому, что у них есть противодействие в этом самом добром и благородном деле. И эти противодействия они могут иметь не просто от людей мира этого, но они даже могут иметь среди тех, которые окружают Христа и служат Христу. Мы не должны удивляться, и мы не должны ошибаться. Не упрекайте этих людей. Будем помнить, что даже самые мудрые люди этого мира, самые духовные люди, верующие, они способны ошибаться. Самые высоконравственные служители Иисуса Христа, они способны ошибаться. Вы возьмите, был на свете такой один человек, самый мудрый. Никогда до него не было такого мудрого царя, и после него не было такого мудрого царя. И до чего он додумался? При всей своей мудрости. Не осуждайте этих людей. Это Божьи люди тоже. Так вот, самый мудрый человек, который когда-либо жил на земле, и вот какие неблаговидные поступки совершил в своей жизни. Так что люди, которые идут ко Христу, они не должны удивляться противодействиям даже самых близких Богу людей. Так вот, посмотрите, несмотря на такое строгое отношение учеников к детям, я не понимаю, не могу объяснить, почему они так строги были в это время к детям и к этим людям, которые стремились к Иисусу Христу, вот. Но все-таки я читал очень много на эту тему, но мне хочется защитить учеников и сказать несколько добрых слов в их адрес. Я не хочу осуждать их. Почему? Потому что я хочу сказать, что они любили Господа, они были глубоко верующими людьми, они все оставили, последовали за Господом. Это ученики Иисуса Христа. Они Его любили, вне всякого сомнения. Да, Иисус Христос за их ошибку Он им строго выговорил. Это понятно. Так вот, Христос, зная мотивы и действия, так что давайте мы не будем осуждать. Вы знаете, иногда в каких-то, ну, непредвиденных обстоятельствах жизни верующие люди иногда способны принимать решения, которые не являются их сущностью. Ну, например, помните апостол Петр. «Я не знаю этого человека», и он клянется, что «я не знаю». Он что, в действительности по своей сущности был трусливым человеком? Он что, по своей сущности был человеком лукавым или двуличным? Нет, он не был таким. Но в данный момент, когда это коснулось, в критический момент, когда вдруг он увидел, как с его учителем обошлись, и вдруг приходит какая-то там служанка и начинает говорить: «Ой, ты тоже был». И Петр просто реакция, первая какая реакция на эти слова. «Нет, я не знаю его». Это естественная защитная реакция нашей плоти в таких ситуациях. Я помню, я уже когда-то вам рассказывал, когда-то мне было где-то 15 лет, может быть 14, когда там в нашем селе молитвенный дом решили забрать. Он был деревянный, сделанный, поэтому управление колхоза решило отобрать у нас его и перевести его в село, вот, и опять сложить его и сделать там фельдшерско-акушерский пункт там, чтобы могли принимать больных людей. В субботу они, что они успели сделать? Они успели сорвать полы, они успели в субботу окна забрать, двери снять и все. Вот, и даже потолки сняли, все. Остались на воскресенье только стены и крыша. И вот в воскресный день, я помню, как раз у меня был экзамен, это было весной, в мае месяце, мы сдавали как раз экзамены в школе, вот это, и после всего этого я пошел, решил пойти, знаете, такая была, такая какая-то было состояние, когда, о, враги сожгли родную хату, как мы учили в школе когда-то, вот, и я туда пошел, и вдруг пресвитер говорит диакону, что-то ему там шепнул на ухо, пошептал. Потом диакон подошел ко мне и говорит: «Знаешь что, ты оставь сегодня, ты можешь пойти домой, тебе не надо сегодня быть на собрании. Ты еще несовершеннолетний, иди». Я ушел, вы знаете, так меня внутри все бунтовало, что как это так, меня выгнали с собрания. Вот. Сказали, что я не могу быть. И я с такой, знаете, такая у меня реакция была. Думаю, ну я дождусь, пока родители придут в собрание, я им выскажу все, что я думаю о нем, о нашем пресвитере. И особенно о диаконе. И к моему величайшему удивлению, когда родители пришли, мой отец стал полностью на сторону пресвитера. И он говорит: «Да, правильно сделали, они сделали тебе замечание, все». Как-то раньше ты не особенно горел желанием посещать собрание, а сегодня, как вдруг такое вот случилось, что там и представители колхоза, и представители районных властей находятся, и ты решил туда также прийти. Поэтому лучше тебе было быть дома. Так что, как видите, вспоминая сейчас эти события, даже и то, что случилось, скажем, было в нашей жизни, в нашей семье, вот, и с нашим старшим сыном Сергеем, который также был в подобном положении когда-то, в свои 15 лет. И я вспоминаю этот случай, и я хочу защитить учеников в том именно, чтобы мы не старались осуждать, потому что мы не знаем мотивов, по которым совершаются те или иные действия. Господь знает мотивы. Он может судить, но нам не дано это право. И ученики, я понимаю, что ученики не допускали детей ко Христу не потому, что они ненавидели детей или не любили детей, или еще. Они были все семейные люди, я думаю, что все были семейные люди. А там, где дети, как правило, всегда шум, всегда какие-то, кто-то мешает слушать, а Христос в это время как раз... Чем занят? Он объясняет какие-то библейские истины, которые никто не может объяснить, а он их объясняет, а дети шумят, а тут матери напираются своими младенцами, поэтому они, конечно, они хотят, чтобы соблюдался порядок, чтобы соблюдалась форма какая-то, чтобы действительно, как и в нашем собрании, когда идет проповедь, и вдруг какой-то ребеночек начинает плакать, какая ваша реакция? Ну, выйди ты с ним скорее, чтобы он не мешал мне слушать. Так же вы думаете, правда? Какая недогадливая мамаша, но... Так вот так нечто и здесь тоже. То есть ученики заботились о форме служения, о порядке служения. Он занят наставлением, поучением своих слушателей. Он открывает истину Слова Божие. Так вот, можно принести какое-то в другое время, когда он не будет этим занят, вот, когда он будет свободен, или там вечером, или еще, пожалуйста, но в это время не мешайте нам слушать. Поэтому их просьба, а во-вторых, они видели, что там нету ни одного больного, хромого или слепого ребенка, ну так чего вы к нему напираете? Другое бы дело, если бы были больные там или хромые, ну да, другое дело, но приведены были, чтобы он возложил на них руки и помолился, просто они пожелали получить от него благословение. Итак, они думают, если дать возможность, то есть если удовлетворить требования этих настойчивых мамаш, то им же конца не будет. Ведь все дети, все семьи в Израиле были многодетные семьи. Так тут только и пойдут сейчас паломничество со всего Израиля. А когда ж мы будем слушать? И они по-своему они были правы. Так вот, и все-таки это событие есть пример тому, что как часто в нашей жизни нас больше интересует форма служения, нежели сущность служения. Вы согласны с этим? Как часто мы больше заботимся о форме, нежели о сущности. Нам главное соблюсти форму, а то, что может быть у кого-то есть какие-то особые переживания, кто-то в действительности пришел, как эта женщина пришла, и она не могла вслух молиться, она только стояла там у скинии и изливала боль своей души, она нарушала форму служения, и Илий смотрел, говорит, да коли ты будешь пьяна, иди протрезвись, что ты пришла перед лице Божие, напившись? Вот как мы судим иногда, когда люди приходят перед лице Божие в действительности с какими-то своими особыми переживаниями. Мы их не видим. И поэтому для нас главная форма от и до. И если то, что мы видим, не вкладывается в рамки нашей формы, мы тогда пишем там тезисы, и мы говорим, вот, почитайте, больше в таком виде в церковь не приходите. Так вот. Третье, обратим наше внимание, благоволение Христа к детям. Итак, прежде всего, Христос исправляет положение, и Он говорит, не препятствуйте. 14 стих, пустите детей, не препятствуйте. То есть, для Господа очень важно, чтобы ученики поняли, что важнее сущность, духовная сущность, нежели формальное какое-то исполнение. Так вот, не препятствуйте. Почему не препятствуйте? Я полагаю, что для учеников эти слова были как гром среди ясного неба, как и сегодня для многих людей, которые слышат подобные слова. Как же это так? Они говорят, ибо кто может родиться чистым от нечистого? А здесь Господь говорит, не препятствуйте. Почему? Ибо таковых есть Царство Небесное. Оказывается, дети намного ближе к Господу, чем взрослые люди. Но беда в том, и трагедия в том, когда дети начинают расти, чем больше они приходят в возраст, тем дальше они отдаляются от Господа. А в этом возрасте, это не метафора, это утверждение. Кому ученики препятствовали идти к Господу? Это не были просто грешники, которые нуждались в спасении, это были чада Царствия Божия. Не препятствуйте, ибо таковых есть Царствие Божие. Он не говорит, ибо таковых будет Царствие Божие. Оно им, и они им уже обладают. Граждане Царствия Божия хотели попасть на прием к своему господину, ученики мешали. Им не позволяли. Дети хотели идти напрямую к своему отцу, им не позволяли, не разрешали. Христос утверждает очень важную истину. Они, или вернее, Он утверждает посвященность детей своими родителями. Это очень важно. Я знаю, что не все это ценят и не все понимают важность посвященности детей Богу. Мы не даем благословения, мы не делаем то, что, скажем, делают православные или католики. Но Господь хочет видеть нашу посвященность. Что это значит? Сам Бог дал право родителям, и это право никто не может отнять. Это право родителям дал Бог. Что это за право? Заметьте, что женщины знали это право, а ученики забыли об этом праве. Какое это было право? Так вот, это было право то, что родители имеют власть над волей своих детей. То есть родители не спрашивают своих детей, хотите ли вы или не хотите, я имею в виду в младенческом возрасте. Им не дано право сказать, о, я не хочу. Бог дает право для родителя властвовать над их волей. То есть в посвященности Господу родители не спрашивают своих младенцев, как вы думаете, я могу посвятить тебя Богу или не могу, ты согласен или не согласен. Это право нам дано Богом. Посвящать, как когда-то сказал один муж веры, вы как хотите, израильтяне, а я и дом мой будем служить Господу. Он даже не говорит, мы будем стараться служить Господу. Мы будем. Ему, как патриарху своей семьи, своего семейства, Бог дал право. Я служу Господу. И поскольку ты являешься членом моей семьи, так в моей семье принято. Я это, для меня это сущность жизни. Для меня это моя жизнь. Если ты мой сын и ты моя дочь, ты должна повиноваться этому. Это закон моей семьи – служить Господу. Другое дело, если они, придя в возраст, отвергают это, тогда проблема на них ложится, ответственность на них ложится. Почему? Потому что в этом случае они не нас, родителей, оскорбляют и унижают, они отвергают того, кому они посвящены. Они посвящены Богу. Я когда-то вам рассказывал, нас один молодой брат в Симферополе, ему еще только 15, как исполнилось, он покаялся, подал заявление на крещение. И когда он пришел на крещение, ну и мы пишем там сколько. Мы говорим, о, а сколько тебе лет? Он говорит, ну скоро будет 18. А по нашему закону нашего государства мы не имели права крестить меньше 18 лет. А, ну если скоро 18, тогда хорошо, оставайся на беседы. Он прошел беседы, все, а потом мы говорим, ну так а сколько уж тебе лет? Да вот, говорит, будет 15 через пару месяцев. О, 15 будет. Хорошо. Ну, а если мы тебя не будем крестить, как ты? Он говорит, это ваша проблема, не моя, если вы не хотите меня крестить. Но вы знаете, что я буду жаловаться на вас Господу. Вы являетесь препятствием в исполнении воли Божьей, которую я хочу исполнить. Что нам оставалось делать? Крестить. И мы крестили. И не только его. Мы даже крестили в 11-летнем возрасте. И я хочу сказать, что те, кого мы крестили с 11 лет до 16 лет, я интересуюсь этими людьми. Ни один из них не отпал и не ушел в мир. Взрослые отпадали, уходили, все. Но вот этот возраст, я не знаю, чем это объяснить. Но этот возраст, те люди, которые покаялись и приняли крещение в таком возрасте, они верны Господу и по настоящее время. Это такой есть Гусенков, меньший брат Гусенкова, который пастырем в Сан-Франциско. Он когда-то у нас был на виолончели, даже играл. Так вот, еще одно хочу обратить вам ваше внимание на следующую истину. Родителям дало право попечения и опеки над волей своих детей. То есть Бог дает им власть над их волей, посвященности Богу. И Бог принимает эту посвященность. Он не говорит родителям, знаете, что вы не имеете права посвящать детей, вот когда они вырастут до 18-летнего возраста, вот тогда, как они сделают, так и будет. Нет, он дает право нам посвящать их Богу. И он принимает. И последнее, на что обращаю ваше внимание, Христос принял детей. Кому-то он прикоснулся, на кого-то он возложил руки, как тут сказано, и он возложил руки, о ком-то он помолился, а некоторых он взял даже на руки, даже некоторые были на руках у Господа. Но все они получили благословение от Господа Иисуса Христа. И это самая большая радость, ибо благословения Господни, они обогащают, как говорит мудрый Соломон, и печали с собой не приносят. Итак, научимся настойчивости этих людей, которые приводили, приносили своих детей Господу. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе за то, что Ты в действительности имеешь такое доброе, доброе сердце, мягкое сердце, широкое сердце, которое вмещает всех и младенцев, и взрослых, и покорных, и непокорных. Ты, Господи, возлюбил всех нас настолько, что Ты отдал свою жизнь. И не только, Господи. Ты взял все наши грехи, все наши беззакония и пригвоздил их ко древу телом Своим. Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи. И в этот час вечерний, глубоко осознавая свое несовершенство, греховность своей плоти, мы идем к Тебе таковые, как есть, на самом деле. Нам нечем, Господи, оправдываться, нам нечем хвалиться. Ибо Ты, Господи, Спаситель наш и Бог наш, и только в Тебе мы сильны, только в Тебе, Господи, когда мы пребываем, мы можем победить всякий грех, Только, Господи, в Тебе, когда мы находимся, мы можем победить всякое искушение и быть победителями. И Ты дал для нас все возможности быть именно победителями. И поэтому я прошу Тебя, прости, Господи, нас тогда, когда мы не бодрствуем, и в минуты послабления, слабости нашей плоти мы поступаем по Ее повелению. Прости нас за все это, Господи, и дай, чтобы мы всегда видели пред Тобою Тебя, нашего Бога и Спасителя, и тогда мы никогда не поколеблемся, и тогда мы никогда не пойдем на поводу нашей плоти. Как Давид когда-то сказал: «Всегда я видел пред собой Господа, не поколеблюсь». Помоги нам также, Господи, мы молим Тебя об этом, осознавая свою слабость и свое несовершенство. А также, Господи, хочется сердечно благодарить Тебя, что Ты принимаешь нас именно таковых, какие есть мы на самом деле. Слава Тебе за это. И благослови нас, собравшихся в этот час перед лицем Твоим. Ты знаешь, у каждого есть наболевшие переживания, вопросы, просьбы, мольбы. Выйди навстречу каждому, Господи, утешь. Утешь и утешь, подними упавших, ослабевших укрепи, Господи, тех, в кого вера поколебалась, также утверди эту веру, чтобы она не была не колеблющейся. Посети наших больных, наших стареньких, где они находятся, Господи, чтобы они также не унывали, а надеялись, уповая на Тебя, ожидая той славной встречи, когда их тела будут подобны Твоему славному, прославленному телу. Благослови нас всех в этот вечер, остающийся для разучивания гимнов, для спевки. Мы просим, чтобы Ты благословил нас и братьев, которые будут поучать нас этому. Помоги нам, Господи, в единстве Духа, в союзе мира совершать то дело, которое Ты нам поручаешь здесь, на этой грешной земле. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.